Всем привет, с вами у камина Дмитрий Сироткин. Сегодня у нас тема мужская, тема тестостероновая, пивная. От этой темы завиваются мелкими кудряшками волосы на груди. А если их там нету, они начинают ускоренно расти. Говорить мы будем не про футбол, не про танки и даже не про маленьких пластиковых раскрашенных человечков. Три традиционные мужские темы. Говорить мы будем про то, что представители женского пола старшего поколения называют компьютерными игрушками. Ну, если вы никогда не играли в компьютерные игрушки, или все-таки, как их лучше называть, видеоигры, не пужайтесь. Эта тема всего лишь предлог, так сказать, шоколадная корочка кликбейтного заголовка над пушистым суфле настоящей глобальной темы. И, как водится, кликбейт я вам дам, а основную мысль выпуска я вам не дам. Ну, пока что. Обо всем по порядку. А по порядку это означает, что мы начнем с отвлеченного, но занимательного примера. Представьте себе, вам надо сделать выбор. Либо вам единомоментно дают какую-то сумму денег, достаточно серьезную, например, $1 миллион, или вам говорят, что вас перенесут в специальное измерение, где вы не будете стареть, вас будут там кормить, поить, за вами будут ухаживать, и вы сможете там учиться целый год, чему хотите. Так сказать, год бесплатного опыта. Вот вы бы что выбрали? Ну, понятно, что ответ здесь зависит от конкретной суммы, от конкретного срока. Да вот что больше нравится? Что откликается в душе? Что задевает в ней тоненькие струнки? От какой альтернативы разливается тепло по телу? Ну, этот вопрос — это версия дилеммы, с которой сталкивался каждый игрок в «Герои меча и магии». Игроки в этой видеоигре регулярно натыкаются посреди дороги на сундуки с золотом, которые можно обменять на опыт. Что брать? Опыт или золото? Ну, пример не такой искусственный, как может показаться. Фактически, что это означает? Либо что-то осязаемое и приятное сейчас, или какое-то более серьезное и фундаментальное улучшение, которое проявится потом. Можно скушать полезную гречу с курагрудой сейчас и получить от этого бонусы в виде хорошего здоровья потом. А можно скушать сейчас холодное ведерко мороженого с вишней и кусочками печенья, которое вкусное, но вредное. Первое — это аналог опыта, инвестиция в будущее. Второе — аналог золота. Приятно прямо сейчас. На эту тему даже есть знаменитый стэнфордский зефирный эксперимент, где взяли детей, положили перед ними зефирку и сказали: «Если сможешь минуту вытерпеть и ее не съесть, мы дадим тебе вторую». И потом, мол, посмотрели, и те дети, которые смогли вытерпеть и дождаться большей награды, но потом, стали более успешны в жизни. Мораль, думаю, объяснять не надо. Я, кстати, слышал байку, что реальная причина не в том, что одни дети более выдержанные и волевые, а другие менее, а в том, что более богатые дети чаще едят зефир, и им проще подождать и вытерпеть до второго. А более бедные дети его едят реже, и поэтому они его хотят здесь и сейчас. Ну и, разумеется, успеха добиваются более богатые. Дети богатых родителей. Уж правда это или неправда, я не знаю. Но морали всей истории это не опровергает. Другой пример. В 18-24 года можно хорошо учиться в университете, ходить на стажировки, ну и обеспечить себе будущность. Или можно окунуться в разгул вечеринок, пьянок и тиндердейтов. Выбор здесь очень похожий. Хотя множество ярких исключений, начиная со Стива Джобса, заставляют людей забывать о статистике в этом вопросе. Она все-таки присутствует. Тот, кто откладывает удовольствие, может получить больше. Вот еще пример. Вы прямо сейчас, можно взяться за ум, выйти на улицу и пробежать 5 километров. А можно продолжить слушать веселый и задорный подкаст. Выбор тот же самый. Эта проблема — опыт против золота, ну или удовольствие сейчас против пользы, ну и как следствие больше удовольствия потом, очень жизненная. Но сама эта проблема не представляет большой сложности, ломать голову не над чем. Все прекрасно знают — надо брать опыт. И все, как правило, берут золото. Ну, так уж люди устроены. Эволюция не затачивала нас на приобретение долгосрочных навыков, которые нам понадобятся через 10 лет. Я проиллюстрирую эту проблему также на примере видеоигр. Я буду говорить на протяжении подкаста видеоигры, а не компьютерные игры, как принято на постсоветском пространстве, чтобы не заморачиваться с определениями. Видеоигры — это один из самых лучших способов смоделировать практически все, что угодно, включая нашу жизнь. Ну, потому что видеоигра — это, по сути, и есть моделирование. Вот, предположим, человек познал что-то из окружающего мира. Он хочет рассказать про это другим. Что он может сделать? Он может написать про это толстенный трактат. Или, например, рассказать молодежи устно. Но здоровенные трактаты люди не читают, а рассказы стариков на солнышке почтительнейшим образом игнорируются. Куда более эффективен другой способ — искусство. Вот ты древний человек, ты видел на водопое быка. Ты нарисовал быка, и теперь все в твоем племени тоже в некотором смысле видели быка. Ты передал свой опыт другим людям, да, в немножко корявом, примитивном, кургузом виде, но все-таки передал. Дальше мы мотаем в человеческую историю, и там старый добрый прогресс предоставляет нам для выражения окружающего мира через искусство все больше возможностей. И само это выражение становится более сложным. Люди рисуют на вазах и холсте, сочиняют песенки и симфонии, выбрасывают ноги в танце, и чем дальше в лес, тем больше становится возможностей. И вот мы от грубых скульптур женщин с широкими бедрами приходим к итальянской опере. Базовое чувство одно и то же, но способы выражения куда как богаче. И вот, наконец, это произошло совсем недавно, искусство из чистого становится синтетическим. Танец, например, это почти всегда чистое искусство. Ты, конечно, можешь танцевать о том, как ты победил врага, но такие танцы плохо повторяются и не входят в народ. Но вот если снять фильм, то в фильме есть и сюжет, и рассказ, и музыка, и композиция, и страсть, и эмоции, и воля к жизни, и Джон Сноу. И он запоминается. Ну а апофеозом синтетичности, как мне кажется, и являются видеоигры. Там есть и эстетическая часть, и сюжетная, и инженерная, и психологическая. И чем дальше, тем больше они усложняются и становятся комплексными произведениями, потому что они практически ничем не ограничены. Вот как запомнили видеоигры люди, которым сейчас 50 там примерно лет? Прыгай, скачи, собирай монетки, дерись с противниками, проходи на следующий уровень. Впереди принцесса. Ура! А что у нас сейчас? Вы охотник на чудовищ. Но настоящие чудовища — это люди. На каждом шагу вам надо делать сложный моральный выбор. Вершить судьбу мира. Раскаиваться в содеянном. Приносить жертвы. Терпеть последствия. И решать. С кем из персонажей все-таки переспать? Это уже абсолютно другой уровень, не находите? Возьмем другой пример. Не так давно я задался вопросом, на что больше похожа наша жизнь? На видеоигру Skyrim или видеоигру Baldur's Gate? Кстати, когда я так говорю и действительно задался этим вопросом, у меня бывают такие странненькие вопросы в голове. Ну, то есть проблемы поступают одна за другой. Первое. Что съесть на завтрак? Второе, какая погода на улице? Третье, на что больше похожа наша жизнь, на Skyrim или Baldur's Gate? Четвертое, как муха с потолка не падает, помню, читал, но забыл, и так далее, и так далее. Ну, поясню, что я имею в виду про Skyrim и Baldur's Gate. В обоих играх есть персонаж. Он ходит туда-сюда, убивает крыс, грабит караваны, спасает мир. В общем, как водится. Но способы прокачки, то есть улучшения персонажа, в этих играх принципиально разные. В Skyrim есть несколько навыков. Например, умение стрелять из лука. Умение бить большой палкой. Бить маленькой палкой. убеждать, зачаровывать и так далее. И чем больше ты стреляешь из лука, бьешь палкой или варишь зелье, тем лучше у тебя это дальше получается. Палка бьет больнее, зелье работает качественнее, ну и так далее. В Baldur's Gate все немного по-другому. Ты ходишь по миру, болтаешь с персонажами, иногда с кем-то дерешься, иногда кого-то убеждаешь, иногда крадешь, иногда поешь, иногда кому-то в зубы даешь. И набрав достаточно опыта, игра говорит: «Поздравляю! У вас теперь новые способности, потому как вы стали бардом 5-го уровня». Казалось бы, к реальности ближе Skyrim. В жизни есть места навыкам, которые улучшаются многократно от повторений одного и того же. Скажем, готовка и игра на балалайке. Но для многих более многосторонних вещей, например, пикап или умение руководить, настоящий путь — это атаковать их с разных сторон. Где-то тренироваться, где-то читать, где-то общаться с людьми, а где-то играть в видеоигры. В этом плане школа — это идеальный полигон, там есть место и повышению стандартных навыков, часто достаточно необычных, вроде здания наизусть таблицы Менделеева, и более сложных, композитных, такие как умение дружить, умение вести за собой людей, договариваться, соревноваться и спорить. Собственно, часто говорят, что основная задача школы — это социализация, а не обучение, собственно, наукам. Люди часто исповедуют такой подход, мол, жизнь — это гонка, и школа — первый этап. Апофеозом является фраза «Мойше всего три, а как хорошо он играет на скрипке». При этом за один год в 20-24 можно наверстать 5 лет в школе в плане пианино и логарифмов. Как по мне, хорошая физуха, кукуха, социалка и умение учиться намного важнее. Ну, тут мы встречаем ту же дилемму, с которой начали. Золото в виде, например, идеального исполнения полета шмеля или опыт. На это, собственно, накладывается и нерелевантность навыков, которые зазубриваются и развиваются. Ну, более подробно я об этом говорил в эксклюзивном подкасте. Собственно, чтобы далеко не ходить, просто вставлю сюда кусочек. Когда маленького мальчика, голубоглазого, кудрявого, отдают в музыкалку по классу фортепиано, родители, если они действительно настойчивы, часто мечтают, что он станет новым Мацуевым или Кисиным, будет собирать огромные концертные залы своей гениальной игрой, хотя в реальности такое количество солистов-пианистов просто никому не нужно. Ну, скрипачи, ладно. Если ты не удался как солист-скрипач, место тебе в оркестре. Там скрипок много. Но дело-то в том, что в училище готовят солистов, но солистами мало кто будет. При этом это, видимо, наследственное. Если родители музыканты, они с высокой вероятностью отдадут ребенка в музыкальную школу. Потом в консерваторию, ну и так далее, и так далее. Похожая вещь, кстати, наблюдается у врачей. Это происходит просто с упорством лосося, который идет на нерест. Ну или дотера, который запускает новую катку в 4 часа утра перед экзаменом. Нету ничего плохого в том, чтобы заниматься музыкой как таковой. Я сам иногда поигрываю на фортепиане. Очень плохо, кстати. Но превращать это в занятие, которое вытесняет всю остальную жизнь в нежном возрасте, мне кажется очень рискованным. Дело в том, что существуют некоторые вещи, которые хорошо получаются, если им долго заниматься в первую очередь. То есть те области, где, конечно, важна и генетика, и талант, и врожденная сообразительность, но не менее важно и, возможно, даже более трудолюбие, упорство и постоянное повторение. То есть в том же исполнительном искусстве, если играть много, так или иначе, играть будешь хорошо. Собственно, китайцы и японцы, у которых очень хорошо развита культура труда, они действительно умеют трудиться. Сейчас в фортепианной, ну и в любой другой классической музыке, очень успешны и популярны. Аналогично, как мне кажется, дела обстоят в шахматах и профессиональном спорте. При этом, к сожалению, выбор, в какую сторону пойти, на какой стул сесть, делается в абсолютно бессознательном возрасте. К Конец отрывка из эксклюзивного подкаста. Хотите послушать его целиком, вам на Boosty или Patreon. Там я как раз и разбираю вопрос, насколько релевантно через 20-30 лет будет образование, которое родители забивают в детей сейчас. Вообще, я сейчас выскажу крайне непопулярное мнение. По крайней мере, непопулярное на постсоветском пространстве. Мне кажется, что значительный кусок технического образования в школе и все эти интегралы, которые изучаются в 10 классе, жутко переоценены. А я сам по специальности математик, поэтому мне это говорить не так просто. Но, как я считаю, подобные вещи, изучаемые в школе, приобретают смысл только в рамках более широкого контекста. В частности, интеграл по-настоящему раскрывается и по-настоящему понятен только при изучении высшей математики полноценным курсом. Аналогично с различием алканов от алкенов. Это все специализация. А специализации, как мне кажется, места больше в университете. Ну и тут мы задаем классический вопрос. Чему должна в первую очередь учить школа? Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь или чему-то более глобальному. Мы все знаем, что школа — это инструмент социализации. Однако с точки зрения практически всех, кто в образовательной системе находится, школьников, родителей, учителей, социализация — это побочка, а основное — это образование. При этом, увы и ах, как мне кажется, из-за стремления к количеству, стремление впихнуть максимальное количество теорем, правил и определений в детскую голову, страдает качество. В том числе и тех предметов, которые больше про взаимодействие с окружающим миром, а не про залежи бокситов на Ямале. Вот скажем, что мы помним из уроков ОБЖ? Мы все помним, что уроки ОБЖ — это халява. С ними можно не работать, их можно не учить, они никому не нужны, включая ОБЖшника, который часто одновременно физрук и учитель труда. Сам я лично помню из этих уроков, что при лавине и лесном пожаре надо бежать строго перпендикулярно направлению движения пожара и лавин, потому что их все равно не обгонишь, а если бежать перпендикулярно, есть шанс выйти из-за фронта. Ну и что? Стоил этот факт тех часов, что я на ОБЖ потратил? При этом в жизни пригождаются в том числе побочные вещи, которые в школе проходятся постольку-поскольку. Например, только не смейтесь, литература. Обломова, отверженных или, скажем, братьев Карамазовых в возрасте 10 класса понять и осознать, откровенно говоря, практически нереально. Это большие и сложные истории, которые иллюстрируют большие и сложные идеи. И основная задача, как мне кажется, школы в данном случае, это не вывести из этих книг куцую мораль. Скажем, вот вы прочитали «Преступление и наказание», и теперь запомните, дети, убивать плохо. Вот Раскольников убил, и он плохой. А вы будьте хорошими и не убивайте. Даже плохих людей убивать нельзя. Просто так. И мучить тоже нельзя. Достоевский вряд ли 1000 страниц написал для того, чтобы донести такую беззубую мораль. Как мне кажется, здесь задача школы — это развить умение в принципе воспринимать большие сложные истории и идеи. Ну, что же все-таки лежит в колодце разума, которому я медленно подвожу верблюда своего рассказа? Скиллы человека, которые в том числе и в школе нарабатываются, делятся, грубо говоря, на хард-скиллы и софт-скиллы. Хард-скиллы — это умение преобразовывать мир, а софт-скиллы — это умение что-то преобразовывать внутри себя. Изменять другие скиллы, комбинировать их, взаимодействовать со скиллами других людей и через этого получать улучшение. То есть в рамках моей метафоры, которая тянется через весь подкаст, хард — это золото, а софт — это опыт. Например, уметь учиться — это софт-скилл. Если его раскачать, то можно получать хард-скиллы намного проще и легче. Умение слушать — тоже софт-скилл. Умение вести себя в обществе дает открытость к новому, дает новый опыт, дает новые возможности. Иначе говоря, хард-скиллы — это копание одной большой ямы вглубь, а софт-скиллы — это использование более качественной лопаты. И как мне кажется, в российском обществе слишком большое внимание уделяется хард-скиллам, ну а софт-скиллам, соответственно, недостаточно. Умение воспринимать сложные идеи, умение читать книги, умение понимать, когда тебя водят за нос, будь то коварный кургузый мужичок из телевизора или продавец биологически активных добавок. Это все, в некотором смысле, более фундаментальные знания, чем умение писать жиши через правильную букву. Вот вам дикая, но великолепная идея. Давайте вместо армии, вместо срочной службы, делать обязательный призыв в 25 лет на полугодовые курсы изящных искусств. Армия, вообще говоря, в современном виде не прокачивает практически хардскиллы и выдает человеку не самые лучшие качества. Например, армия включает очень сильный конформизм, поскольку конформизм неизбежно проявляется в условиях жесткой иерархии и вертикального подчинения. Итак, мое предложение на президентские выборы 2048 года. Берем 24-летних парней и девушек и работаем с ними по системе израильской армии 5 дней в казармах, выходные с семьей. Обучаем их изящным искусствам, а на выходе культ-парад! Мы приветствуем вас на первом ежегодном параде выпускников полудобровольных культурных курсов. Вот они тянут ногу, наши образованные, наши культурные, наши высокоморальные орлы. Каждое утро культурно-исторический ликбез от бушвакера, хетская живопись, греческое стихосложение, русская классическая музыка. Через их одухотворенные стеклянные глаза нам хорошо видна мудрость веков. Перед трибунами проходят отличники культурной подготовки, которые могут пояснить за отличие Мане от Моне. Они знают Гончарова, они знают Рахманинова, и они знают, почему Иисус Христос — настоящая суперзвезда. Стать отличником культпросвета нелегко. Да, я видел их расписание. На прошлой неделе 3 фильма: «Пролетая над гнездом кукушки», «Баллада о солдате» и «Дживс и Вустер». Они посмотрели их все. И они поняли их все. Знамя выпуска несет отличник музыкальной подготовки, прапорщик культурной службы Василий Бирюлькин. Посмотрите на его арфочки на погонах. Посмотрите на его одухотворенное лицо. Культслужба сделала из него человека. В середине строя между новоиспеченными культуристами проходят отказники. Те, кто отказались от службы по личным убеждениям. Пожизненные гопники, теперь у них будет штамп в паспорте. Позор им! Позор! Не служил культслужбу — не мужик. Каждый из них создал за свою службу шедевр. Песню, картину или тикток. Доходы облагаются 50% налогом и уже принесли в бюджет Российской Федерации больше, чем экспорт древесины. Слава! Слава отличникам культурной подготовки! Они заслуживают наших аплодисментов. Они заслуживают троекратного ура! 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 Ну, тут я, конечно, шучу. Слово «гуманитарий» в России является немножко ругательным. Однако хорошее гуманитарное образование — это основа для того, чтобы развивать все остальное. Если уделять достаточно внимания литературе, музыке и истории, то люди, которые могут воспринимать сложные идеи в нежном возрасте, в юношестве, студенчестве уже смогут нагнать и физику, и математику. И в качестве побочки мы перестанем получать таких стереотипных яралашевских сычей в очках. Они нелепо шутят, вечно входят в свитере с катышками и подходят к девушке знакомиться с уверенным пуксринг. В чем минус предлагаемого подхода? Такое образование плохо формализуемо. То есть вы можете сделать как и классную, качественную вещь, так и полную лажу, в зависимости от исполнителя. В случае, если образование формализовано, вам проще. Вы сможете добиться точно каких-то минимальных результатов. Но большая вероятность, что именно этих самых минимальных результатов вы и добьетесь. Я это обсуждал уже в прошлом подкасте, который про Микки Мауса и выборы. Соответственно, необходим для подобного подхода крайне высокий уровень и, собственно, культуры, и личного образования, и вообще развитости людей. Классическим и немножко навязшим в зубах примером является современное образование в Финляндии. Децентрализованное, практикоориентированное и без проклятых бесконечных домашек. В нем больше времени уделяется не формальным знаниям, а умению их сочетать, пусть и в достаточно простом формате. Подразумевается, что формальные знания при необходимости придут позже, в лицее или в университете. Ну, останавливаться я на этом пункте не буду, потому как дифирамбы финскому образованию кто только не пел. Лучше рассмотрю антипода — китайскую систему экзаменов. Ну, что такое китайская система экзаменов? Она процветает в Китае и сейчас, и имеет свои корни в глубокой-глубокой древности. Каждый, ну, теоретически, в Китае мог выбраться наверх. От последнего крестьянина до сына богатого чиновника. Чтобы подняться вверх по социальной лестнице, надо было сдать 2 экзамена по литературе. Сдача каждого из них давала очень серьезные бонусы к жизни. Она гарантировала должность, а должность гарантировала деньги. В реальности экзамены, конечно, сдавались в основном представителями образованных классов. Тем, кто мог позволить себе деньги на учителей и время на учителей. Традиция эта стара, ей пара тысяч лет, но у нее всегда была серьезная проблема. Эта традиция, ну, собственно, как положено традиции, была закостенелой. В частности, вопросы, то есть то, что надо было сдавать, были формальными, литературными и оторванными от жизни. Изучать надо было классическую утвержденную литературу и конфуцианских классиков. Был четкий список. То есть это превращалось в что-то вроде зазубривания таблицы Менделеева. Ты должен знать определенные факты, уметь их интерпретировать в соответствии с традицией. Соответственно, те, кто подобным вещам обучается хорошо и умеют сдавать экзамены по установленной форме. Не больше и не меньше. Такая система выдает на выходе людей, которые очень хорошо умеют сдавать формальный, заранее утвержденный экзамен. Как это коррелирует с настоящими способностями, вопрос уже другой. Кто хочет почитать поподробнее, тому предлагаю книгу под названием «Кто боится большого злого дракона». Ссылка на источник будет в описании к выпуску. Лучше всего, как мне кажется, на эту тему высказывается Терри Пратчетт, которого я нежно люблю и ставлю как писателя выше, чем, например, Роулинг. В книге Пратчетта под названием «Интересные времена» действие происходит в Агатовой империи, которая списана, в общем-то, с Китайской империи с небольшими вкраплениями Японии. Ну вот, собственно, прямо сейчас зачитаю кусочек, как раз про экзамены. Экзамен на конкурсной основе, о да. Это была еще одна вещь, известная большому миру об империи. Именно через экзамены лежал путь к должностям и сопровождающим эти должности благам. В принципе, системы имперских экзаменов хвалили. поскольку она позволяла проявить себя самым достойным. Ринсвинд, это имя главного героя, взял со стола один из лишних листков. «Экзамен на пост уборщика навоза района Вьюнь», — гласил заголовок. Он ознакомился с вопросом номер один. От кандидатов требовалось написать 16-строчную поэму о вечернем тумане, расстилающемся над тростниковыми грядками. Вопрос номер два требовал рассказать о метафорах, использованных в какой-то книге, о которой Ринсвинд никогда не слыхал. Далее следовал вопрос о музыке. Ринсвинд перевернул лист, прочел остальные вопросы. Однако ни разу ему не встретились слова, похожие на «компост», «ведро» или «тачка». Впрочем, очень может быть, что благодаря всем этим знаниям человек действительно становится лучше. Ну, собственно, Пратчетт практически не преувеличивает. А что происходит сейчас? Школьники в Китае учатся много, получают хорошие оценки, на стандартизированных тестах рвут своих сверстников из Европы, Америки и Африки, как тузик грелку. Но как только дело доходит до применения этих знаний в реальной жизни, в создании инноваций, они начинают проигрывать. Парадоксальный факт, но, например, программисты-фрилансеры из Китая считаются на рынке одними из худших. Причина, как многие считают, как раз в такой тестовой системе. Она простая и понятная. Она приятна обществу, приятна родителям и руководству школ. Это соблазн установить четкие правила тестирования сейчас, а не развиваться комплексно и получать бонусы для общества потом. Но вернемся от школы и Китая к нашей жизни, к видеоиграм. Как нам качаться? Как нам не бежать в погоне за блестящим золотом, пренебрегая опытом? По сути, если это немножко повернуть, то это другая формулировка проблемы дешевого и дорогого дофамина. Дофамин здесь, для простоты, это гормон счастья. Вещество, заставляющее обезьяньи части нашего мозга радоваться. Если абстрагироваться от биологии, тем более я все равно в ней заплутаю и вам нагло навру, то разница между дорогим и дешевым дофамином такая. Дешевый дофамин – это радость, которая приходит без предварительной боли, а дорогой дофамин – радость, которая приходит после боли. Под болью в данном случае подразумеваются либо усилия, либо старания, либо даже время ожидания. Пример дешевого дофамина – скроллинг ТикТока или социальной ленты, дорогого удовольствия после тренировки. Вот смотрите, бывает же, что люди приходят с монотонной и скучной работы и садятся монотонно и скучно прокачивать персонажа World of Warcraft. Почему они ведут себя так по-разному? Потому что в Варкрафте результаты приходят сразу. Мозг получает награду немедленно, ему не надо ждать. Сразу сыплются очки опыта, сапоги великаньей мощи, щиты гномьего коварства или там монетки эльфийского короля Вандервола. Этот дофамин дешевый. Он как некачественная еда или фастфуд. Вкусный, очень вкусный сейчас. Но потом за него придется расплачиваться. До абсурда ситуация доходит во фримиум играх. Самый известный представитель — это Три в ряд. Другая знаменитость в этом жанре – «Счастливый фермер». Фримиум-игры – это бесплатные игры, абсолютно бесплатные, они немножко примитивны, там не надо думать, там переливаются яркие цвета, трубят фанфары, в них можно заплатить и получить прогресс прямо сейчас, вместо того, чтобы его ожидать. Отдай всего 50 рублей, получи прогресс, получи дофаминчика, и еще, и еще, и еще... И еще... Лучше всего тема раскрыта в эпизоде South Park под названием «Freemium isn't free». Freemium не бесплатен. Я только и делаю, что ссылаюсь на различные источники сегодня. Прекрасная серия, кстати. South Park образовательный. Кстати, забавный факт. Я читал, что прогресс игрока во всех современных три в ряд играх тщательно отслеживаются, и игроку не дадут пройти на следующий уровень, раньше, чем он посидит на предыдущем, заранее определенное количество минут. Как это делается? Все основные очки в таких играх зарабатываются на падающих сверху бомбочках, звездочках, бонусах и шариках. Игра не пропустит игрока дальше. Она не будет подкидывать ему достаточного количества бомб и звездочек, пока он не посидит на уровне и, возможно, не купит. Игрок даже ничего не решает, хотя ему кажется, что решает. Ему не надо подносить ложечку с дофамином ко рту. Приложение делает это за него. Я встречал попытку создать приложение, которое эмулировало бы игровой процесс в реальной жизни. Оно называется Хабитика. Это в целом обычный таск-трекер, но в нем необходимо ставить задачки, например, купить овощей, выполнять задачки, при этом получая очки опыта, на которые можно покупать оружие, щиты и зелья и побеждать тем самым виртуальных монстров прокрастинации. Интересный опыт, достаточно залипательный. В общем, тот же принцип действует на уровне не только отдельного человека, но и общества в целом. Да-да, общество не избавлено от радости получить дешевый дофамин. Дорогой дофамин в рамках этой метафоры — это вложение в образование, культуру, науку, то, что окупится через 20 лет. Дешевый — это постройка самой большой статуи или создание самой большой бомбы. Это радостно в моменте, но в долгосроке бессмысленно. Но общество в целом не умеет думать наперед, даже самое продвинутое. Разум толпы равен разуму самого глупого ее представителя, деленный на ее размер. Поэтому общество и кушает свои аналоги дешевого дофамина большой ложкой. Ну а что делать-то? Как нам научиться получать мотивацию для того, чтобы не заглатывать золото, а копить опыт? Ну, ответ мне кажется такой. Устойчивая мотивация возможна только тогда, когда существует полная ясность смысла. Тот, кто знает зачем, может понять как, а вовсе не наоборот. Ясность смысла ведет к ясности мотивации. А наличие понятной, четкой, ясной и честной мотивации и есть первый шаг к правильным действиям. Ну что ж, на сегодня заканчиваю. Берите опыт, не берите золото. Потребляйте правильный дофамин в умеренных дозах. Ссылки на все источники в описании к выпуску. Я буду рад любой оценке или отзыву на любом из стримингов. Это будет хороший источник дофамина, как для меня, так и для вас. Также подкаст появился в Телеграме в отдельном канале, я выкладываю выпуски и, ну, разумеется, дополнительные материалы. Ссылка на канал тоже в описании. Ну что ж, пожалуй, вот и все. Увидимся через неделю, в следующую пятницу. Пока!